говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях петербургские политологи, заведующие лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Парламентские выборы в России очень похожи на строительство 400-метрового небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге. Обманутые жители соседних районов стоят возле огромного котлована и гадают, что на его месте будет возведено. Одни говорят, что это будет прекрасный дворец, другие говорят, что дворцов будет как минимум два. Третьи надеются на строительство сразу множества дешевых комфортабельных домов. Другие группы населения протестуют, ходят с игрушечными плакатами, а вокруг снуют саперы, утверждающие, что поступил сигнал о заложенной бомбе. Рядом стоят странные мрачные люди с вооруженной охраной, а начальник стройки делает неожиданные заявления, и никто не может понять, будут строить небоскреб или нет. Ситуация меняется ежедневно. Как? В этом мы попытаемся сегодня разобраться. О парламентских выборах мы сегодня и будем говорить, глядя из Петербурга. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Итак, здравствуйте, мои собеседники. Здравствуйте, Владимир Гельман.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Васильев.
Добрый вечер.
Итак, у меня в начале нашей беседы я хотел бы вам предложить высказаться о том, какой вам сегодня видится политическая ситуация в стране после того, как Владимир Путин возглавил предвыборную кампанию партии «Единая Россия». Давайте, Владимир Васильев, с вас начнем.
Да. Решение Владимира Владимировича, на первый взгляд, может показаться неожиданным, экстраординарным, если угодно, шокирующим. Но в действительности, если его так трезво проанализировать, то оно вполне логично и объяснимо. Совершенно очевидно, Владимир Путин заинтересован в том, чтобы после выборов нового президента сохранить свое политическое влияние. Для сохранения своего политического влияния необходимо предпринять определенные шаги. Необходимо продумать структуру будущей власти и исполнительной, и законодательной таким образом, чтобы были, с одной стороны, сдержки и противовесы, устраивающие большинство сторон, участвующих в политической игре и в бизнесе России. С другой стороны, необходимо иметь контроль над этим процессом. То, что сделал Владимир Путин, с одной стороны, дает ему возможность такого контроля, правда, относительную, об этом я скажу чуть позже. С другой стороны, позволяет ему сохранить дистанцию от партии, список, который он возглавил, я подчеркиваю, он возглавил список партии, а не саму партию, и он даже не вступил в эту партию. Он эту дистанцию сохраняет.
А это важно, дает... простите, это важно?
Это чрезвычайно важно, на мой взгляд. Владимир Владимирович тем самым подчеркнул, что он является фигурой надпартийной. Он не принимает на себя ответственность за деятельность «Единой России», за ее недостаточно сформированную программу, за отсутствие ее идеологии, за невыполнение ею предвыборных обещаний 2003 года. Это принципиальный момент. И кроме того, отсюда следует еще один очень интересный вывод. После этого решения Владимира Путина не вступать в «Единую Россию», хоть на съезде его очень просили об этом, любой, кто критикует «Единую Россию», будет критиковать именно «Единую Россию», но не президента Путина.
Но если он идет один в списке, да, от «Единой России», как же можно критиковать «Единую Россию», не критикуя Владимира Путина?
Я думаю, что «Единую Россию» не просто можно, а нужно критиковать, тем более есть за что. Но поскольку, я думаю, нам интересно будет узнать и мнение Владимира Гельмана, за что критиковать «Единую Россию», я скажу чуть позже.
Хорошо, Владимир Гельман, пожалуйста.
Да, я продолжу аналогию, вот, с которой начал Виктор, скажу, что самый первый в мировой истории опыт строительства небоскреба, это строительство Вавилонской башни, известно, к чему привел и чем закончился. Поэтому, конечно, для сегодняшней России этот опыт тоже необходимо учесть. Решение, которое принял Владимир Путин, оно, в общем, демонстрирует определенное направление, определенный выбор в пользу ну, скажем так, одной из двух версий, двух моделей авторитарных режимов, которые возникают на постсоветском пространстве. В большинстве постсоветских государств все эти режимы группировались исключительно вокруг личности лидера. И оказывалось, что они очень неустойчивы. Лидеры могли утрачивать власть, как это было в Грузии, например, или просто уходить из жизни, как в Туркменистане. И оказывается, что это влечет за собой перетряску всего политического класса. Сейчас, когда сделан выбор в пользу другого, основанного на партийном механизме принципе устройства, это дает российскому политическому классу, российской элите определенные гарантии того, что на какой-то определенный период времени, по крайней мере, останется все как есть. И я думаю, что большая часть российского политического класса, конечно, восприняла решение, принятое Путиным с энтузиазмом. По крайней мере, из него следует, что так или иначе, на ближайшие 4 года существенных изменений в расстановки политических сил, как кажется многим сегодня, не произойдет, хотя на самом деле мы этого не знаем. Я думаю, что вот выбор в пользу такого авторитарного режима, построенного на господствующей партии, продемонстрировал решение Владимира Путина.
Скажите, Владимир, вот на самом деле, тогда возникает все равно огромное количество вопросов, и то, что политологи сейчас обсуждают, и все политики, и наблюдатели, хорошо. Первый вопрос, хорошо, я задаю опять-таки сразу собеседникам моим. Первый вопрос, какая будет система, двухпартийная, многопартийная, или что вообще будет? Какая, о парламентской республике будем отдельно говорить, пожалуйста, Владимир Васильевич.
Думаю, что в ближайшие годы о двухпартийной системе мы мечтать не будем. Мы к ней последовательно должны прийти через определенное количество избирательных циклов. Дело в том, что уже сейчас просматривается праволиберальная ориентация «Единой России», просматривается определенно отчетливо, и, кстати, именно так и определил и президент Владимир Путин. Для меня, например, совершенно очевидно, что «Единая Россия», несмотря на свои декларации о социальной заботе, о помощи населению и так далее, в действительности отстаивает прежде всего интересы крупного капитала. Все принятые ею законы в Государственной Думе это подтверждают, все ее подчинение правительству это подтверждает. Этим, кстати, объясняется и тот дополнительный факт, что с политического поля исчезла СПС. Функции защиты крупного капитала взяла на себя «Единая Россия», в СПС необходимость отпала. С другой стороны, совершенно очевидно, что в известной степени противоположная политическая модель, социал-демократическая, должна выражаться определенной партией, эту функцию взяла на себя «Справедливая Россия». Если исходить из такой двухполярности, а как я считаю, все-таки коммунистическая партия так или иначе должна через несколько избирательных циклов сойти на нет, тогда в перспективе мы можем прийти к двухпартийной системе, но, конечно же, при условии, что избиратель уравновесит эту систему, а может быть, вопреки административному ресурсу или неким тоталитарным устремлениям. И мы придем к чему-то уравновешенному. Тот режим, как определил мой собеседник сейчас, господин Гельман, который назвал тоталитарным, можно называть как угодно, единоличным и так далее, авторитарным. Его можно называть как угодно, но я хочу подчеркнуть, что это то политическое устройство, за которое проголосовали наши граждане. Причем даже не все наши граждане. Значительные части, чуть ли не половине наших граждан все равно, какой у нас будет политический режим. Остальная половина определяет наше политическое устройство. Оно может нравиться, не нравиться, но оно определено демократически.
Спасибо. Спасибо, Владимир Васильев. А мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях петербургские политологи, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Владимир, ответите?
Мне кажется, что на самом деле таким идеалом модели партийной системы для Путина и для многих людей его окружающих служит модель партийной системы, хорошо знакомая им по временам службы в ГДР. В ГДР была правящая партия, и было некоторое количество связанных с ней сателлитов, которые... Им было даровано право на существование, но при этом они, в общем, мало на что влияли, хотя и обладали определенной не очень значительной автономией от правящей группы. И такого рода партийные системы вовсе не редкость, скажем, в далекой от нас Мексике одна и та же партия находилась у власти более 70 лет, но при этом существовали и другие политические партии, у которых была своя не очень большая электоральная база поддержки, иногда даже... присутствовали депутаты от этих партий в парламенте, но они ни на что не влияли. Я думаю, что это тот идеал, на который ориентируется сегодня руководство кремлевское, хотя я не уверен, что такой идеал разделяется большинством наших сограждан. Слишком свежи у нас в памяти воспоминания о советском опыте однопартийной системы, и все мы хорошо помним, чем эта партийная система кончилась. Ну вот, нам предлагают такую версию, ну, лайт, системы с доминирующей партией.
Да, Владимир, вот замечательно задают вопросы Майорова, это наш постоянный слушатель, задают такой вопрос. Объясните нам, для чего формируются тройки, паровозы? Тем более, что слово «тройка» вызывает негативные ассоциации или единоличный глава партии. Ну да, даже если сам Бог возглавит партию, то все равно мы будем голосовать только за ту партию, которую считаем отвечающей нашим чаяниям. Ну, кто объяснит, зачем создаются эти паровозы?
Ну, на самом деле, такая стандартная логика, связанная с тем, что известные имена, как кажется, позволяют привлечь больше голосов за партии. При этом понятно, что значительная часть, скажем, губернаторов, входящая в список «Единой России», вряд ли поменяет свои нынешние посты на кресло депутатов Государственной Думы. Ну, то же самое можно сказать и о президенте России. С трудом можно себе представить, что Владимир Владимирович Путин уйдет со своего поста на пост депутата. Он, собственно, говорил о том, что он может стать премьер-министром, но вот никак не депутатом. Но, тем не менее, такой механизм в России сложился еще с первых выборов 93-го года, и на сегодняшний день он преобладает в большинстве, хотя далеко не во всех политических партиях.
Владимир Васильев, пожалуйста.
Я бы прокомментировал это следующим образом. Дело в том, что до недавнего времени в России не было вообще ни одной партии, которая могла бы сформулировать отчетливо свою идеологию. Что касается «Единой России», эта партия является типичным примером полного отсутствия идеологии. Она представляет собой профсоюз чиновников, которые в основном заботятся о личных интересах, о работе с бюджетом, о прочих решениях. Коммунистическая партия Российской Федерации называется коммунистической, но тем не менее она не борется за главный коммунистический тезис – отмену частной собственности. Какая же она после этого коммунистическая? Это просто использование бренда, оставшегося с советских времен. На самом деле коммунистическая партия во главе с ее лидером давно уже занимает соглашательскую позицию по целому ряду вопросов с реально действующей властью, и коммунистической не является. То же самое применимо и в отношении ЛДПР. Там даже смешно говорить о какой-то идеологии. Остальное мы можем сказать практически обо всех партиях. И попытки партий повернуть себя все-таки в русло идеологии и предлагать избирателю определенную идеологию, а не личность, они в целом позитивные. Но пока у большинства партий для этого нет оснований. Именно поэтому и появляются пресловутые тройки и паровозы. Когда нет идеологии, надо предлагать что-то более удобно воспринимаемое. Ну, например, известную личность. Именно так и поступает большинство партий.
А вот как понимать, например, я бы хотел, чтобы вы попытались мне объяснить, например, заявление Ивана Мельникова, да, первого зампреда ЦК КПРФ, который вчера заявил, что президент России Владимир Путин фактически публично унизил «Единую Россию», отодвинул партийный бренд на второй план. Он сказал, что вот Тем самым, как полагает Мельников, «Единая Россия» расписалась в слабости и неуверенности в своих силах.
Ну, я бы немножко возразил господину Мельникову. На самом деле Путин не унижал «Единую Россию». Это она унизила себя, попросив Владимира Путина возглавить ее список. Я подчеркну, возглавить не партию, а возглавить ее список. «Единая Россия» тем самым отчетливо показала, что она очень опасается низкого результата на предстоящих выборах. И она видит только единственный способ выправить положение, выйти из электорального провала, вполне ожидаемого, это пригласить на роль лидера списка Владимира Путина. Это, конечно же, факт свидетельства того, что «Единая Россия» расписалась в собственном бессилии.
Владимир Гельман, а вы считаете, кто кого унизил?
Ну, я бы говорил здесь не сколько об унижении, сколько о том, что действительно Путин и «Единая Россия» друг другу нужны. Ну, для «Единой России» Путин во главе списка, конечно, существенно расширит число поданных за нее голосов. Собственно, уже озвучил Борис Грызлов цифру 300 депутатских мандатов, то есть две трети будущего состава Думы. План теперь у «Единой России», хотя раньше еще шла речь всего лишь навсего о простом большинстве, о половине голосов. Для Путина же «Единая Россия», которая завоюет таким образом при его поддержке большое количество мест в Думе, это гарантия того, что парламент будет управляемым, послушным и будет готов выполнить любые решения главы государства.
Пожалуйста, Владимир Васильевич.
Вот здесь довольно интересные мысли Владимир Гельман сформулировал. Я бы хотел немножко их развить и продолжить. На мой взгляд, действительно, речь идет о том, что Владимир Путин заключил с «Единой Россией» определенный договор. Согласно этому договору, Путин спасает «Единую Россию» от электорального провала и выводит ее на более-менее приличный результат, а может быть даже и хороший. Посмотрим,
а вообще он спасет ее? Спасет он ее?
Спасет, конечно, вне всякого сомнения спасет. А «Единая Россия» принимает на себя определенные обязательства, главное из которых – это поддержка и прислушивание, скажем так, к Владимиру Путину после думских выборов. И второстепенное – это некоторое наведение порядка в своих рядах, что, кстати, уже и начали делать. Вычеркнули часть денежных мешков из списков кандидатов. Но делать-то предстоит на самом деле очень многое. В «Единой России», как в партии, далеко не все в порядке. У меня не вызывает сомнения, что значительная часть функционеров «Единой России» преследует исключительно личные интересы в этой партии. С этим надо разбираться, а вот получится ли это у Владимира Путина, задача-то тяжелейшая. Это вопрос. Я напомню, что любые попытки любого руководителя в России бороться с бюрократией, с чиновничеством, с мздоимством, начиная с попыток Петра Первого, всегда заканчивались неудачей. Задача чрезвычайно сложная и, я не знаю, насколько выполнимая для России. А вспомним хотя бы опыт Никиты Хрущева, который при всех издержках его политики все-таки поставил одну, ну, достаточно конструктивную задачу – уменьшить количество чиновничества и заставить чиновников работать. Чем это закончилось для Хрущева, мы хорошо знаем. Чиновничество победило. Осенью 1964 года Хрущев перестал возглавлять Советский Союз. И самое главное – вот что бы я хотел продолжить в мыслях, высказанных моим собеседником, это то, что да, члены «Единой России» будут обязаны Владимиру Путину, обязаны своими мандатами, но есть одно очень существенное «но». Мы прекрасно понимаем, что сейчас к Владимиру Путину прислушиваются, потому что он президент. У него реальная сила, у него влияние. Путин является авторитетом для населения, вне всякого сомнения. Но для денежных мешков, для политических функционеров Путин авторитет только до тех пор, пока имеет реальную власть. Вот выполнят ли они свои обещания после выборов? Сумеют ли сдержать слово? Не найдут ли каких-то для себя иных более выгодных мотивов поведения? В этом у меня уверенности нет.
На самом деле, очень многие восприняли последние события как целую трагедию. Станислав Белковский, известный политолог, он вообще сказал, что для России, в интервью «Радио Свобода», да, для России это трагедия, не побоюсь этого слова, я цитирую, и трагедия в первую очередь в том, что нет достаточного количества людей, которые согласились бы не то, что возвысить голос против этого, но просто отказаться от участия в этом позорном факте, да, он имеет в виду отсутствие оппозиции, да, которая... Вот, собственно говоря, хотелось бы у вас узнать, что вы думаете, вот почему такое происходит, Владимир Гельман?
Ну, на самом деле, происходящее сегодня, это, в общем, закономерное следствие того политического процесса, который развивался в России, вот начиная с последних выборов, когда, собственно, оппозиция как слева, так и справа была вытеснена на периферию политического процесса. И на сегодняшний день, в общем, борьба идет скорее за то, чтобы попасть в высшую лигу, или, по крайней мере, преодолев 7% барьер, или, по крайней мере, где-то присутствовать в средствах массовой информации, в политическом процессе, но ни у кого просто нету достаточных ресурсов для того, чтобы претендовать на борьбу с доминирующей партией, тем более после заявления Путина. Конечно, я не исключаю, что такие условия могут возникнуть в стране, возможно, к следующим выборам, возможно, даже раньше. Но на сегодняшний день ситуация такова, что основное настроение российского политического класса и немалой части наших сограждан, давайте оставим все как есть. Те, кто выступают за перемены, их голос или не слышен, или звучит слишком робко.
А не возникает ощущение того, что на самом деле вот радикальные либералы, скажем так, да, они получили некий карт-бланш после того, как Владимир Путин объявил о своем входе вот в эту некую концептуальную единороссийскую, так сказать, кампанию предвыборную?
Я не думаю, что радикальные либералы получили этот карт-бланш. Владимир Путин в последнее время особенно специально акцентировал внимание на необходимости решения социальных вопросов нашего государства. Я думаю, что эту политику он так или иначе реализовать будет. А вот что касается начала вашего вопроса о том, что произошла трагедия в политической жизни страны, я бы это так не называл. Все-таки надо адекватно использовать подобного рода понятия. Вот когда, начиная с 92-го года, из-за резкого снижения уровня жизни существенно повысилась смертность в России, это была трагедия для страны. Когда в 93-м расстреливали Белый дом, это была трагедия. То, что происходит сейчас, это нормальное явление политической жизни, кстати, вполне предсказуемое, и, между прочим, не последнее. Я абсолютно уверен в том, что на протяжении ближайших месяцев нас будет ожидать еще целый ряд подобного рода сюрпризов, которые кажутся чрезвычайно неожиданными и непредсказуемыми. Такова логика политической жизни.
Очень хорошо, спасибо, Владимир Васильев. Мы продолжим эту тему. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Год после убийства Анны Политковской, часть вторая. Споры вокруг выступления Ахмадинеджада в Колумбийском университете. Детский мир, старики и дети, самые незащищенные слои населения в России. Наука, теория инфляционной вселенной. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления прекращены поиски трех студентов, которые считаются пропавшими без вести. Обследование помещений результатов не принесло. На территории института временно останется дежурить один поисково-спасательный отряд. Суд в Москве санкционировал арест замначальника службы безопасности госнаркоконтроля Юрия Гевала. Его подозревают во взяточничестве и в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Решение об аресте начальника департамента оперативного обеспечения ведомства Александра Бульбова отложено на несколько дней. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции, ордена Почетного легиона. Проблему урегулирования украинского долга «Газпрома» обсудили в Москве первый вице-премьер России Дмитрий Медведев и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. «Газпром» во вторник объявил о намерении ограничить поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность более чем в миллиард долларов. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму 2 декабря. Северная Корея обязалась отключить главный ядерный реактор в Йонбоне к 31 декабря и к этому же сроку представить полный отчет о своих ядерных программах. Об этом было объявлено по завершении многосторонних переговоров в Пекине. Европейский Союз ведет новые санкции против военных властей Мьянмы в ответ на подавление мирных демонстраций и грубые нарушения прав человека. В Багдаде в результате нескольких взрывов ранен посол Польши в Ираке, погиб случайный прохожий, уничтожены 3 машины. Из парламента Пакистана может выйти еще одна оппозиционная партия «Народная». Об этом объявила ее лидер Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана. В Афганистане талибы захватили отдаленный район в центральной провинции Газни. В район направлены войска и дополнительные подразделения полиции.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях петербургские же политологи, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Мы обсуждаем последние события в политической жизни России и Петербурга. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. У меня такой вопрос. Буквально последние поступают информации, самые разного рода. Вот последний вопрос о том, что «Справедливой России» в Госдуме предложили влиться в «Единой России» вообще. Как это можно? Вот посмотрите, какая хорошая модель такая для осуществления. Владимир Васильев, пожалуйста, что вы думаете?
Ну, конечно, всякую идею можно довести до абсурда. Но что касается «Справедливой России», я думаю, это предложение преждевременное. В действительности у меня нет ни малейших сомнений в том, что «Справедливая Россия» как начала на заре своего создания критиковать «Единую Россию» и достаточно остро, и, надо сказать, больно и по делу, так и будет продолжать это делать. У «Справедливой России» в отношении политической борьбы с «Единой Россией», в отношении ее критики, есть один самый сильный козырь. Поскольку Владимир Путин не является членом «Единой России», то «Единую Россию» можно смело критиковать. Это будет критика кого угодно, но только не Владимира Путина.
Вы тоже согласны, Владимир Геннадьевич?
Ну вот в политической науке есть такой термин полуоппозиция, то есть группы, которые не представлены в правительстве, но готовы в нее войти без существенного изменения политического курса. Вот я думаю, что это относится и к «Справедливой России». Значительную часть ее рядов составили политики, которые попали туда просто по той причине, что в «Единую Россию» их не взяли. Конечно, там очень разные люди, и я бы не стал всех одним миром мазать, но во многом там оказались те, кто не вписался в состав «Единой России», но пришелся ко двору в соседней партии.
Скажите, пожалуйста, Владимир, а вы не состояли в КПСС?
Нет, вы знаете, я не состоял в КПСС.
И это, вас надо сказать, очень украшает. Так вот, я хочу продолжить свою мысль. Если кого-то не взяли в «Единую Россию», это украшает этого человека.
Александр, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Во-первых, господин Путин, как известно, долгое время жил в ГДР и, видимо, насмотрелся на тамошнюю систему, где была одна правящая партия СЕПГ, и при ней несколько мелких – либеральная, крестьянская, христианская, демократическая. Вот не считаете ли вы, что именно такая система нас ждет, но от которой реально ничего не зависит? И второе. Вот, Путин ведь, собственно говоря, на самом деле ничего такого особенного не сделал, чтобы удовлетворить желание народа. Он только дает понять, что может что-то сделать, и народ на это надеется. В общем, это такая фальшивка. Как вы думаете, отвернется ли народ, если появится кто-то настоящий?
Пожалуйста, кто? Владимир Гельман, вначале, да.
Да, ну, я как раз говорил перед перерывом, что, конечно, модель партийной системы ГДР во многом служит таким идеальным прототипом для нынешних создателей российской партийной системы. А что касается того, что Путин не удовлетворил чаяний избирателей, отчасти это так, но нельзя не видеть и того, что многие наши граждане, справедливо или несправедливо, приписывают Путину заметное улучшение положения дел в стране, скажем, по сравнению с 90-ми годами. И этот ресурс поддержки, он существует. Нравится это кому-то или нет, но Владимир Владимирович Путин пользуется поддержкой значительной части наших сограждан. Другое дело, что эта поддержка, она не дается раз и навсегда, но, безусловно, ее хватит, я думаю, с большим запасом на ближайшие выборы. И я бы не стал говорить о том, что это какие-то просто разочарования и обманутые надежды. Обманутые надежды, может, и возникнут, но вряд ли они возникнут до 2 декабря.
Владимир Васильев.
Что касается партийной системы, то мне представляется, что Владимиру Путину все равно, какая в течение 4 ближайших лет партийная модель будет в России. Ему важно, как использовать эту партийную модель для сохранения своего политического влияния, и он, по-моему, нашел достаточно оптимальный ход, как это делать. Что касается отношения к Владимиру Путину и вот тех самых якобы не сбывшихся надежд, то все, что сказано, в полной мере применимо все-таки к другому президенту, к Борису Ельцину. Мы знаем, что при всем уважении к Борису Ельцину, многое из того, что было обещано, не было реализовано. Многое из того, что произошло при Борисе Ельцине, все-таки Владимир Путин исправил и сделал это достаточно уверенно. И навел порядок там, где надо было наводить. Не буду сейчас детализировать это. Кто понимает, тот понимает. И в этом отношении могу сказать, что реальный рейтинг Владимира Путина складывается из двух основных компонентов. Это из уровня жизни в стране. С одной стороны, объективно он позитивен, о чем и мой коллега только что сказал. И из личностного отношения к Владимиру Путину. Этот компонент, надо сказать, тоже достаточно сильный. Я хотел бы подчеркнуть одну сильную сторону Путина, может, не как политика, но как человека. Он человек порядочный. Это читается в его поведении. Он старается быть таким. И отсюда, кстати, есть очень важное следствие, как человек порядочный. А если он ранее поддерживал необходимость, скажем, существования иных партий, кроме «Единой России», ну, например, он не раз позитивно отзывался о социальных инициативах «Справедливой России», он найдет способы уравновесить свое решение в отношении возглавления списка «Единой России» и все-таки дать возможность и другим партиям, в том числе «Справедливой России», быть представленным в Думе.
Вот вы знаете, по поводу порядочности Путина, Света задает философский вопрос, наш слушатель. Да? После того, как Путин стал главным паровозом страны, как будут голосовать избиратели, считавшие царя хорошим, а бояр плохими? Разлюбят царя или простят боярам, да, вопросительный знак. Вот что вы думаете, Владимир Гельман, пожалуйста.
Ну вот, судя по тем опросам, которые проводились нашими ведущими исследовательскими центрами, там и Левада-центр, и фонд «Общественное мнение», конечно, Путин во главе списка «Единой России» прибавит голосов этой партии. Скорее, интересно не то, так сказать, прибавится голосов у «Единой России», а кто на этом потеряет. Какие партии потеряют часть своих избирателей. И вот здесь ситуация не очевидна, потому что избиратели могут сделать выбор в пользу «Единой России», не пойдя за «Россией справедливой» или за другими партиями, а может быть, вполне допускаю, что так и случится, значит, будет просто приток каких-то новых избирателей, которые не собирались, может быть, участвовать в думских выборах, но после того, как Путин анонсировал свое участие, думаю, что это приведет и к повышению явки на выборы.
Михаил, пожалуйста.
Вот у меня вопрос такой. Очень много сейчас рассуждений по поводу сложившейся ситуации. Это, в общем, понятно. А вот не могли бы вы прокомментировать, в принципе, возможную, хоть и с малым шансом, ситуацию, если бы Путин просто взял, отбыл бы свой срок и ушел? Вот что бы, по-вашему, тогда было? Лучше или хуже?
Пожалуйста, Владимир Васильев.
Вот чего бы не хотелось, так именно такого сценария. Не хотелось бы такого сценария по той простой причине, что в настоящее время уже сейчас развернулась нешуточная борьба среди федеральных элит, среди группировок за распределение сил, постов, финансовых ресурсов в будущем устройстве нашей страны. Эта борьба, на самом деле, борьба не на шутку. Сейчас, в отличие, скажем, от периода 90-х годов, в России есть что делить. И поэтому цивилизованная передача власти, если угодно, плановая передача власти, это все-таки определенный залог, фактор того, что нас не будут ожидать потрясения, что эта передача власти не затронет коренные интересы обычного населения, и все пройдет относительно спокойно. Вот когда мы дышим, например, мы не замечаем воздуха. Он нам необходим, мы без него не можем. Мы его не замечаем и не радуемся с каждым вдохом тому, что он есть. А вот сейчас мы живем в относительно спокойных условиях, в относительном достатке, на относительно нормальном уровне жизни. А мы считаем это естественным. Но когда это спокойствие будет нарушено острой борьбой за власть, вот тогда мы начнем ценить то, что имеем сейчас.
Владимир Гельман, вы можете ответить?
Ну, на самом деле, объективно в стране не существует уж каких-то серьезных предпосылок, которые препятствовали бы тому, что по окончании срока своих полномочий глава государства уходит из руководство страной и занимается какой-то другой деятельностью. Ну, в самом деле, вот мы можем сказать там какой угодно эпитет использовать в отношении нынешнего президента США, но вообще-то все в США знают, что в следующем году срок его полномочий истечет, и в Белый дом въедет какой-то другой глава государства, а кто это будет, это решат избиратели. В нашей ситуации, на самом деле, как мне кажется, также не существует никаких предпосылок. Ну, борьба элит, вот о которой говорил мой коллега, это вполне естественная часть политического процесса. И в США есть борьба элит, и в Украине есть борьба элит, вот там только что выборы прошли. И вообще говоря, есть такое определение демократии, что демократия — это не что иное, как борьба элит за голоса избирателей. Однако вот для российских элит исход такой борьбы был бы чрезвычайно рискованным, потому что тот, кто выигрывает президентские выборы, он получает колоссальный объем полномочий, колоссальные ресурсы власти, и естественно, что проигравшие в этих выборах могут потерять слишком много. Поэтому, собственно, российский политический класс и не заинтересован в том, чтобы происходила смена власти.
Денис, Московская область, пожалуйста.
У меня вопрос вот к господам политологам. Значит, я слушаю эту передачу, все время идет речь об, как бы, об одном человеке. Вот, но забывается такая тема, что у нас вроде бы как вот есть оппозиция. Ну, это как бы везде вот представляется, на вашей радиостанции, там, на «Эхо Москвы», что у нас якобы она существует. Вот, но я вот, живя просто, ну, как обычный человек, я не замечаю вообще, что у нас есть оппозиция. Поэтому, ну, там, если Владимир Путин что-то решил делать, если он что-то делает, ну, вообще, почему это подлежит какому-то обсуждению? То есть, как бы, никто же не против. Вот о чем я хочу сказать.
Ну, обсуждать, по-моему, надо все, что можно вообще, по крайней мере. Ну, я не знаю, хотите ответить кто-то на это? Пожалуйста, да, Владимир Васильев.
Ну, к сожалению, тот, кто задавал вопрос, не уточнил, о какой оппозиции идет речь. А можно вести речь об идеологической оппозиции, об оппозиции вообще существующему политическому устройству, об оппозиции правительству и так далее. Я приведу один пример. «Справедливая Россия», к примеру, утверждает, что она находится в оппозиции правительству и в оппозиции «Единой России». И называет конкретные пункты, прежде всего пункты социального развития нашей страны. Это не оппозиция президенту, это не оппозиция политическому устройству. Это оппозиция той бюджетной политики, фактически, которая реализуется действующим правительством при поддержке Госдумы. А что же касается политической оппозиции, к которой у нас традиционно относят, ну, допустим, такие партии, как СПС, Яблоко, ряд других партий, то здесь, простите, эта оппозиция имела достаточные возможности и достаточно времени для того, чтобы себя утвердить, для того, чтобы использовать выборы для получения соответствующих мандатов в органах власти. Да, было непросто. Да, бывало, не пускали эту оппозицию в СМИ, ставили ограничения определенные. Но, простите, это политическая борьба. Не можешь побеждать в политической борьбе, не претендуй на власть.
Хорошая точка зрения. Пожалуйста, Владимир Евгеньевич.
Ну, на самом деле, в России представлена в том числе и такая радикальная оппозиция существующему политическому строю. Вот как раз несколько дней назад «Другая Россия» проводила свой съезд и даже выдвинула Гарри Каспарова в качестве своего единого кандидата на пост президента. Проблема, однако, заключается в том, что, во-первых, эта оппозиция не имеет ни юридического, ни политической возможности участвовать в думских выборах. А во-вторых, на сегодняшний день эту оппозицию объединяет не более чем общий враг в лице нынешнего положения дел. И представить себе, что эти люди смогут вместе сделать что-то позитивное, допустим, фантазируем, придя к власти единой командой управлять страной, в общем, ну, практически невозможно. Ничего, кроме общего врага, другую Россию, к сожалению, не объединяет.
Есть, простите, еще один существенный момент в деятельности другой России. Другая Россия никак не может объяснить рядовому избирателю, рядовому гражданину, чего она хочет. Вот эта неспособность задействовать этот ресурс, убедить людей в поддержке, а если бы такая поддержка была, то, соответственно, и другая Россия имела бы иные масштабы деятельности. Она и подчеркивает, что эта оппозиция остается оппозицией самой в себе.
Ну, давайте, да, без представителей другой России, мы сейчас не будем это обсуждать, чтобы я специально приглашу кого-нибудь из другой России, кто бы стал обсуждать, что хочет другая Россия. Михаил, Тульская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Виктор, у меня вопрос вот к вам лично. Можно?
Пожалуйста.
Вот у вас в Петербурге есть замечательный человек, прекрасный аналитик Даниил Коцубинский. Скажите, пожалуйста, почему вы приглашаете вот этих словоблудов таких?
Только не надо ругаться, пожалуйста. Да, Даниила Коцубинского мы приглашаем постоянно, регулярно, да. Я хотел бы, опять-таки, возвратиться в Петербург, да. И вот мне очень интересно, мне сегодня стал известен список «Единой России», который мне представляется. Его возглавил Грызлов в Петербурге, потом идет Валентина Матвиенко, а следующим идет глава Совета ректоров Владимир Васильев. Вот мне любопытно, могли бы вы дать характеристики? Вот интересно, почему вообще Борис Грызлов возглавил список в Петербурге «Единой России»? Да, пожалуйста, Владимир Васильев.
Ну, признаться, когда я смотрю на этот список, то один из эпитетов, в котором мне хочется этот список наградить, это слово «неприличный». Список, по сути дела, неприличный. Ну, почему? Начнем с того, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, авторитетное в Петербурге лицо, находится в этом списке на втором месте. Справедливая Россия, кстати, в Петербурге по контрасту пропустила на первое место и поставила, точнее, на первое место Оксану Генриховну Дмитриеву. И этот контраст не в пользу Единой России. Далее, почему этот список неприличный? Он неприличный потому, что в нем, ну, отчетливо просматривается явная потребность Единой России в реализации административного ресурса. На третьем месте стоит глава Совета ректоров, ректор ЛИТМО Владимир Васильев. Совершенно очевидно, что от него требуется мобилизовать студентов на голосование. На четвертом месте стоит командующий Ленинградским военным округом Игорь Пузанов. Наверное, нет необходимости пояснять, кого будет мобилизовать Игорь Пузанов, используя свои полномочия. Пятое и шестое места занимают, кстати, влиятельные и вполне профессиональные люди Владислав Ресник и Виталий Южилин, но они поставлены только на пятое и шестое места. Электорально они не очень известны, но совершенно очевидно, что им, как лицам, высокопоставленным в «Единой России», мандаты получать необходимо. Далее, что опять-таки очень интересно, действующие депутаты Государственной Думы, достаточно известные, Валентина Иванова, Андрей Бенин, Александр Морозов, они находятся даже не в первом десятке этого списка.
Они не проходными становятся, можно сказать.
Фактически, да. То есть цинизм «Единой России» при составлении этого списка проявился в предельном варианте.
Владимир, Вологодская область, пожалуйста.
Нижегородская.
Нижегородская, пожалуйста.
Виктор, я вот отсюда вижу, как вы поморщились, когда ваши собеседники говорят, что Путин остается во благо, борьба там и пятое, и десятое. Ну, что они лапшу-то на вывешью? Все поделено уже давно. Все уже разделили, поделили эти гобисты. И они никогда власть путем не дадут. Посмотрите, азиаты. Они уже монархи там. И наш Путин, скоро его патриарх венчать будет.
Понятно, понятно, Владимир, да, спасибо. Лидия Михайловна, Москва, пожалуйста.
Вот я слушаю вопросы к вам, и вот особенно молодой человек спросил вас из Московской области, что, мол, а, собственно, я, говорит, не вижу никакой оппозиции, вот все живем, вот все. Ведь вот как получается? Получается, активность у людей возникает, когда у них возникают какие-то проблемы, и которые там не могут решить. Вот тогда начинается у кого-то возникать вопрос, а почему у меня вот так, а кто виноват в этом, там, скажем, вот так. Или там семейные проблемы какие-то, вот они там встречаются с тем, что вот материальные какие-то, вот у них начинаются разделы, и вот так законом встречаются, и вот какие-то вот так вот. А так ведь, по-моему, совершенно трудно заставить человека озадачиться, а что происходит в стране. Ну, живет он себе там, ест.
Да, Лидия Михайловна, ну а что вы хотите? У вас есть какие-то вопросы? Это...
У меня, собственно говоря, вот такой вопрос. Как сделать так, чтобы люди понимали, в какой стране они живут, что, собственно говоря, они хотят. Вот как-то какая-то пассивность, мне кажется, у нас. Вот. А вот активность появляется такая, что вот видят, ходят азиаты. Ах, какое безобразие.
Ну, понятно, Лидия Михайловна. Пожалуйста, Владимир Гельман.
Ну, на самом деле политическая активность, как правило, проявляется в ситуации кризисной. Тогда, когда в стране возникают очень серьезные проблемы, и у большого количества граждан возникает потребность в их решении. Вот на сегодняшний день значительная доля наших сограждан ситуацию в стране как кризисную не воспринимает. Вроде как на нас там текут рекой нефтедоллары, вроде как не все так плохо в стране, и поэтому, собственно, и уровень политической активности довольно низкий. Однако мы знаем, что так будет не всегда. И, конечно, нам, в том числе и людям, занимающимся наукой, образованием, надо готовить к обществу, к тому, чтобы заниматься политическим просвещением. Вот, на мой взгляд, передачи, включая эту, и выполняют эту функцию. Но, конечно, рассчитывать, что там завтра, послушав радиопередачу, все пойдут на какие-то политические действия, невозможно. Это то, что дается таким долгим, непростым трудом.
А, Владимир, вот интересно, у меня вопрос к вам. А скажите, вы видите какую угрозу, если она существует, вы видите в том построении, которое сейчас мы наблюдаем, да, вот политическом построении, ну, элиты, скажем, да, России, вот так образ?
На мой взгляд, если говорить о таких более серьезных, более фундаментальных вызовах, то создание режима с доминирующей партией, оно, ну, как бы чрезвычайно негибко. Эти режимы и коммунистические, и некоммунистические, многие из них существовали довольно долго. Однако, когда встает задача изменения политического курса, когда страна сталкивается с каким-то серьезным вызовом, экономическим кризисом, этническими конфликтами, то оказывается, что такая политическая система не приспособлена для успешного решения проблем. И в этом смысле, конечно, более плюралистические системы политические, там, где существуют разные точки зрения, где существуют разные подходы к принятию решений, они гораздо более гибкие.
А вы что считаете, Владимир?
Ну, среди угроз совершенно очевидно, надо согласиться с тем, что доминирование одной партии – это, вне всякого сомнения, политическая угроза и в перспективе стагнация. Но можно вести речь о монополии не только политической. Меня, например, очень беспокоит наша сырьевая монополия в экономическом секторе деятельности нашего государства. То, за счет чего мы сейчас живем относительно приемлемо, закончится через несколько лет. Это носит пока временный характер. И чрезвычайно важная экономическая задача реализовать сейчас те направления экономики, которые выручат нас, либо когда у нас нефть кончится, либо когда она подешевеет. Это в действительности угроза чрезвычайно серьезная.
Хорошо, у меня буквально по полминутки подведите итоги нашей передачи. И, как всегда, я традиционно прошу дать маленький прогноз. Вот результаты парламентских выборов в Петербурге. Владимир Гельман, ваш прогноз, ну, скажем так.
Ну, я думаю, что композиция будущей Государственной Думы вряд ли будет существенно отличаться от нынешней Думы. Доминирование, безусловно, Единой России, плюс небольшие фракции коммунистов, возможно, Справедливой России. Мне трудно сказать, вот, говорить о судьбе ЛДПР, пожалуй, эта партия больше всего может потерять.
Спасибо, Владимир Гельман. Пожалуйста, Владимир Васильев.
Что касается результатов выборов, то «Единая Россия» поставила себя в очень сложное положение. Любой результат менее 50% будет для нее полным провалом в этой ситуации. Для любой другой партии результат выше 10% будет несомненным успехом. Что касается Петербурга, у меня нет сомнений в том, что в Петербурге «Единая Россия» наберет существенно меньше, чем в целом по стране, а «Справедливая Россия» существенно больше, чем в целом по стране.
Вот очень интересно, почему вы так считаете?
Ну, возьмите хотя бы результаты последних выборов в законодательное собрание. Причем это было известно и моделью парламентских выборов. Напомню, губернатор Валентина Ивановна Матвиенко не возглавляла список, но все-таки таким образом поддерживала «Единую Россию», что фактически возглавляла. Результат 37%. У «Справедливой России» было 22% в Петербурге. Так вот, на думских выборах, я думаю, результат этот еще более сократится.
Спасибо большое. И говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были петербургские политологи, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев и профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шары. Темы: политические перестроения после активного включения Владимира Путина в предвыборную кампанию «Единой России». Украинские политики приступают к переговорам о формировании нового правительства. Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена почетного легиона.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.